Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина. Сегодня в передаче «Новости культуры и искусства», подробности о научной работе в Болгарской исламской академии и сюжеты к 75-летию Великой Победы.
Майскими короткими ночами под гремев закончились бои. Где же вы теперь? Друзья, однополчане, боевые спутники мои. Я хожу в хороший час заката у сосновых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет. Мы бы с ним припомнили, как жили, как теряли трудным верстом победу мы по полной осушили, за друзей добавили еще. Если ты случайно не женатый, ты, дружок, нисколько не тужи. Здесь у нас в районе песнями богатым девушки уж больно хороши. Мы тебе колхозом дом построим, чтобы видно было по всему. Здесь живет семья российского героя, грудью защитившего страну. Майскими короткими ночами отгремев закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники?
До начала обзора событий недели отмечу, что эпидемия новой коронавирусной инфекции, меры профилактики – это по-прежнему основная тема всего происходящего. В среду президент России Владимир Путин обратился к гражданам и сообщил о мерах, направленных на обеспечение социально-экономического благополучия граждан в непростых условиях, вызванных распространением коронавируса. И в частности, он объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. По его словам, сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому он объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни с 28 марта по 5 апреля. Добавлю, что радиожурнал «Между Волгой и Уралом» будет выходить в прежнем режиме.
Хайерле ирте. Сезне Татарстан салямды.
Исполнилось ровно 10 лет с того дня, как Рустам Миниханов стал руководителем Татарстана. 25 марта 2010 года Рустам Миниханов принес присягу и официально вступил в должность президента Республики Татарстан. На этом посту он сменил Митимир Шаймиева. Полномочиями главы региона Рустама Миниханова наделил Госсовет Республики. А в 2012 году в связи с возвращением выборов глав субъектов России в Конституции Татарстана возобновили норму, что президент республики избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. По итогам выборов 2015 года Рустам Миниханов, получив более 94% голосов избирателей, продлил свои президентские полномочия до сентября 2020 года. Все 10 лет под руководством Рустама Миниханова Татарстан развивается в позитивном направлении, находясь в числе первых регионов страны. В республике успешно реализуются новые проекты, внедряются программы федерального значения. В Татарстане заметили повышение уровня заболеваемости ОРВИ, однако недельные каникулы, введенные из-за коронавируса, понизят его. Об этом на брифинге о работе Республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщила главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Потяшина. То, что следующая неделя будет ограничена с точки зрения массового скопления людей в коллективах, повлияет на то, что заболеваемость будет ниже эпидемиологического порога, поделилась она. Она отметила, что в Татарстане за неделю менее чем на 10% повысился уровень заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями. Сейчас в республике действуют серьезные ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса. Состоялась презентация медиасообществу нового проекта ГТРК «Татарстан» онлайн-радиостанция «Татарстан Авазе». Она вещает на сайте компании по адресу trtdefis.tv.ru. Кроме того, разработано и запущено приложение для смартфонов. Контент радиостанции в подавляющем большинстве состоит из песен татарских исполнителей. Интернет-радио разработано в честь празднования столетия ТАССР при поддержке президента республики, отметил на презентации директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималдинов.
При поддержке президента Республики Татарстан и в честь столетия ТАССР запустили вещание интернет-радиостанции «Татарстан Авазе». Мы запустили его сначала на нашем сайте trtdefis.tv.ru и позже мы создали приложение, которое сейчас можно бесплатно скачать для Google и App Store. Для всех устройств доступно в бесплатном режиме. Радиостанция «Татарстан Авазе» работает круглосуточно в режиме нон-стоп. Начинаем с гимна России и Республики Татарстан. В течение дня мы транслируем песни на татарском языке, в том числе транслируем художественные передачи, тот золотой фонд, который накоплен на Татарстан Радиуса. Это вот за более чем 90-летнюю историю у нас собран огромный архив, и мы его используем на волнах этой интернет-радиостанции.
Формат новой радиостанции востребован, отмечает председатель Союза журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов.
Ну, я считаю, что это действительно большое достижение, потому что радиоформатов у нас в республике на татарском языке не хватает. Нам еще нужны молодежные радиостанции, нам нужны радиостанции, которые будут говорить об очень важных темах, очень важных проблемах в жизни нашей республики, так называемых разговорных радиостанций. У нас еще их мало, то есть у нас еще много впереди работы. Пусть их будет больше, я считаю, что это, конечно, огромное достижение коллектива ГТРК «Татарстан», филиала ВГТРК России. Это все сделали люди, и надо им отдать должное, они сделали очень профессионально и очень красиво.
В церемонии участвовал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа Айдар Салимгараев. Новое радио позволяет слушателям приобщиться к богатейшему наследию радио Татарстана, отметил директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималдинов.
Радио Татарстана существует, работает, и на самом деле был накоплен огромный материал. И сегодня мы на волнах Радио России вещаем 5 часов в сутки ежедневно. И это большеформатные программы, это разговорные жанры, прямые эфиры. И многое из этого, конечно, с участием наших великих деятелей, татарских деятелей. И было очень обидно, что мы не можем в полной мере транслировать. И интернет дал такую возможность, и я благодарен коллективу радио, которые, сохраняя традиционные форматы вещания, они освоили вот это новое направление.
Приложение для смартфонов доступно для скачивания в Play Market и в App Store.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Галина Петрякова. Владимир Путин наградил жителей Мордовии государственных наград, удостоенные 4 наших земляка. Токарь Ковылкинского электромеханического завода Владимир Мулюкин награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Наладчик оборудования акционерного общества «Орбита» Алексей Андриянов стал заслуженным машиностроителем Российской Федерации. Слесарю электровыпрямителя Владимиру Мачинскому присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Гендиректор ВКМ «Стали» Николай Чалов стал заслуженным металлургом Российской Федерации. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. После совещания первый заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров процитировал слова федерального министра, что в целом обстановка на продовольственном рынке страны остается стабильной. В распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается. Говоря о ценовой ситуации, Патрушев сообщил, что резких скачков в настоящий момент нет, однако контроль и анализ ситуации должны продолжаться. В Мордовии активно ведутся весенние полевые работы. В нашем регионе их график сдвинулся из-за теплой зимы. Однако и сельхозтоваропроизводители, и органы управления АПК к этому готовы. Сейчас хозяйства ведут подработку собственных семян, продолжается пополнение запасов удобрений. Подготовлен и парк сельхозтехники. Все необходимое оборудование для лечения возможных осложнений из-за коронавируса в Мордовии есть. Об этом заявил глава республики Владимир Волков. Аппараты искусственной вентиляции легких в республиканских больницах в достаточном количестве. Утренний фильтр для выявления признаков болезни ввели в детских садах Мордовии. Санитарная обработка проводится в общественном транспорте, в многоквартирных домах и на предприятиях региона. Глава Саранска Петр Тултаев объявил о начале традиционной весенней акции «Чистый город». Цель – навести порядок и чистоту в Саранске после зимы. По словам Петра Тултаева, в этом году город не отказался от проведения субботников на свежем воздухе. Убирают, соблюдая все меры профилактики. Традиционно на субботники выходят сотрудники администрации города, муниципальных предприятий и казенных учреждений. Мордовия возглавила список самых спортивных регионов страны. Такие данные приводит Росстат. Согласно исследованию, в нашем регионе регулярно занимаются физкультурой и спортом почти 49% граждан. Отмечу, что в среднем по стране эта цифра составляет 27,5%. На втором месте с небольшим отставанием расположилась Удмуртия, на третьем – Республика Коми. Отмечу, что президент Владимир Путин в рамках национального проекта «Демография» поставил задачу к 2024 году увеличить долю граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 55%. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Ветераны Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. 75 тысяч – это федеральные деньги, плюс 25 тысяч добавит республика. Как рассказала исполняющая обязанности министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, в республиканском бюджете на это предусмотрено свыше 13 миллионов рублей. Выплаты получат более 500 ветеранов.
Проектом закона устанавливается порядок осуществления единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и союзниками в период Второй мировой войны. Проектом закона предусмотрено, что единовременная выплата будет производиться без дополнительного обращения ветеранов войны в органы соцзащиты на основании имеющихся в распоряжении Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии сведений и без истребования дополнительных документов, подтверждающих их правовой статус. Решение будет принято до 8 мая 2020 года. При выявлении ветеранов войны, которым не будет произведена выплата в связи с отсутствием о них сведений в органах соцзащиты, проектом закона предусмотрена возможность назначения этой выплаты на заявительной основе.
Министры также приняли решение проиндексировать пособия гражданам, имеющим детей, а также ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий. Театры запускают онлайн-трансляции спектаклей. Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля приостановил работу со зрителями. Отменены все спектакли, в том числе премьерные, а также запланированные гастроли в Татарстан и Самарскую область. Занятия в детской театральной студии тоже пришлось прервать. Но коллектив не стал отказываться от республиканского фестиваля детских самодеятельных коллективов «Аван-сцена», начавшегося в феврале. В этом году главная тема – 75-летие Великой Победы. В этой связи решено продолжить работу в дистанционном режиме. Члены жюри не будут выезжать в города и районы республики, а посмотрят видеоверсии спектаклей и литературно-музыкальных композиций. А вот русский драматический театр предлагает зрителям спектакли в режиме онлайн-трансляции. Во всех соцсетях размещена информация о работе театра в удаленном режиме. На сайте размещен репертуар на апрель. Чувашский театр «Кукол» также сообщил об отмене массовых мероприятий до особого распоряжения. Перенесены все значимые события, среди которых юбилейный вечер, посвященный 75-летию театра. В настоящее время специалисты налаживают систему онлайн-трансляции, так что культурная жизнь не останавливается. В Чувашии открылся региональный волонтерский штаб помощи пожилым людям. Добровольцы будут помогать пенсионерам, оказавшимся на карантине или не имеют возможности выйти на улицу. Сейчас идет регистрация волонтеров, которые войдут в состав штаба и смогут принять участие в проекте и оказать помощь, в частности, в покупке продуктов и лекарств, а также решении бытовых проблем. На сегодняшний день зарегистрировались в качестве волонтеров для помощи пожилым людям более 60 человек. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Дючич буреш, трядли важіжки удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии зарегистрированы первые лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. В частности, 20-летняя девушка прибыла из Швейцарии 13 марта. 27-летний молодой человек приехал из Венгрии 15 марта. Коронавирус обнаружен и у родственников, которые контактировали с ними. Заболевшие сейчас находятся на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное. Были проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Определен круг контактных лиц, у которых лабораторные обследования показали отрицательные результаты. Тем временем в республике проходят рейды по соблюдению карантина самоизолированными гражданами, вернувшимися из-за границы. Полицейскими совместно с врачами и сотрудниками территориального управления Роспотребнадзора предстоит посетить более 500 человек в Ижевске, а всего по республике их почти 5000. К нарушителям режима самоизоляции будут применяться штрафы. В Ижевске запустили производство медицинских масок и начали поставку необходимого товара в аптеке. Линию по пошиву масок в столице Удмуртии организовали оперативно, всего за пару недель. Нашли помещения, людей, понадобилось более 200 человек. С покупкой оборудования помогла республика, выделила 23 миллиона. Сейчас здесь делают до 120 тысяч масок в сутки, это порядка 10% всего российского рынка. Ну а со следующей недели производство увеличат до 240 тысяч в сутки. Большая часть отправится в организации, сотрудники которых контактируют с людьми. Медикам, транспортникам, сотрудникам соцслужб и в МФЦ. В Ижевске также начали выпускать свой антисептический раствор. Его производство развернули в одной из аптек города. Здесь раньше его производили, однако если раньше выпускали около 100 флаконов в день, теперь планируют до 5000. Антисептик будет поставляться не только в аптеке Ижевска, но и в другие города и районы республики. Минпромторг Удмуртии заявил, что серьезного повышения цен на товары в торговых сетях не наблюдается. Председатель правительства региона поручил ведомство ежедневно мониторить цены на медицинские маски, антисептики, продукты питания первой необходимости. Это порядка 30 наименований – крупы, макароны, молочка, яйца и хлеб, а также следить за наличием этих товаров в магазинах. Свои жалобы на необоснованный рост цен или на отсутствие товаров первой необходимости в аптеках и торговых сетях могут сообщать и жители Удмуртии. Обращения от граждан принимают сегодня все контролирующие ведомства – Минпромторг, Роспотребнадзор, антимонопольная служба, а также оперативный штаб по распространению коронавируса. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми Мария Лапина. Новый корпус радиологического отделения Коми-республиканского онкодиспансера готов к эксплуатации. Его строительство входит в план подготовки к празднованию столетия республики в следующем году. Контракт на реконструкцию радиологического отделения был заключен в конце 2018 года. Сегодня подрядчик из сербского Белграда завершил все работы первого этапа. Здание полностью готово к вводу в эксплуатацию. В Коми вернулись к идее разведения форели в промышленных масштабах. Рыбоводное хозяйство после длительного перерыва намерено вырастить в садках 5 тонн этой рыбы. Молодь форели предприятие закупит на форелевом хозяйстве Сосногорской ТЭЦ и будет подращивать ее в садках до 1 килограмма. Для развития аквакультуры в этом году планируется ввести новые водоемы в Сысольском и Усть-Куломском районах. На эти цели из бюджета выделят 350 тысяч рублей. Каждое воскресенье активисты проекта «Сытый гражданин» раздают бездомным и малоимущим горячую еду и средства личной гигиены. Сыктывкарская организация стала победителем муниципального гранта, получив 50 тысяч рублей для того, чтобы их подопечные могли помыться, постричься, переодеться. Новостями о коронавирусной инфекции полнятся масс-медиа, но для бездомных информация в основном недоступна. Поэтому на встречу приходит и врач Ольга Елфимова, чтобы разъяснить все правила поведения во время пандемии.
Особенно бездомные люди, они оторваны от общества, поэтому они могут и не знать о всех событиях, которые в мире происходят. Поэтому очень важно им рассказывать о коронавирусе, об инфекции, для того, чтобы они знали, как себя защитить и как не заражать других людей.
Сыктывкарские любители зимнего плавания закрыли сезон. В проруби на Сысоле они провели своеобразный ритуал – изгнание коронавируса. Впрочем, как считает представительница клуба «Моржи. Речные котики» Елена Трухина, здоровый образ жизни и купание в ледяной воде способны повысить иммунитет настолько, что ни одна зараза не пристанет.
Это прекрасное занятие, закалка, закаливает не только тело, но и дух. Приходите к нам, мы вас заразим здоровьем вирусом и будете в нашей компании оздоравливаться и восстанавливать свое здоровье.
То здоровье, которое дает моржевание, природная стихия, вода. Чистая вода, чистый воздух, солнце, оно ничем не заменится. Я всем желаю здоровья.
Это были наиболее интересные события нашей республики.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Мариэл действует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В регионе введен режим повышенной готовности. Организовано медицинское наблюдение граждан, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу. Ранее из резервного фонда правительства Республики Мариэл выделены средства на приобретение изолирующего бокса для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями. В медицинских организациях создан запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Проведена оценка готовности отделений реанимации и интенсивной терапии к приему больных. В Йошкар-Оле в общественно-политическом центре республики открылся волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Здесь появятся мобильные бригады добровольцев. Волонтеры станут оказывать адресную помощь. Это и покупка продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости, это и решение бытовых вопросов. Кроме того, в волонтерском центре заработает горячая линия, где будут консультировать граждан по всем актуальным вопросам, касающимся коронавируса. Из-за угрозы распространения коронавируса в республике отменены все массовые мероприятия. 11-й съезд народа Марии, запланированный на апрель, перенесен на октябрь. Решение принято на заседание Президиума Всемарийского совета, говорит председатель Всемарийского совета Эдуард Александров.
Это нас, конечно, не радует. Мы сейчас уже готовы ко всему, и уже последние штрихи, финальная черта для проведения такого большого форума, как съезд Марийского народа. Но, исходя из этого и понимая все это в мировом масштабе, мы решением президиума перенесли съезд Марийского народа на более поздний срок. То, что сегодня у нас уже прошла выборная кампания делегатов на съезд Марийского народа, все делегаты остаются, все протокола уже рассмотрены, утвержден список, и мы просто его переносим на более поздний срок.
В Йошкар-Оле подписано соглашение об организации масштабного общественного контроля за ходом общероссийского голосования. В церемонии подписания участвовали лидеры крупнейших общественных объединений республики, руководители общественной палаты Мариэл, объединения профсоюзов, Общероссийского народного фронта, Совета ветеранов, Союза женщин, организации «Боевое братство» и другие. В Мариэл также действует отделение Ассоциации наблюдателей, национальный общественный мониторинг, активисты которой также включаться в эту общую работу по обеспечению предельно честного и прозрачного процесса волеизъявления в день голосования. В Мариэл правительственная комиссия по языкам под председательством первого зампреда регионального правительства Михаила Васютина обсудила вопросы, касающиеся оформления дорожных знаков и других указателей на государственных языках республики – русском и марийском. А также поднимался вопрос об установке двуязычных дорожных знаков и указателей в Йошкар-Оле и Медведевском районе. Кроме того, комиссия обсудила перспективы создания в регионе многопрофильных полилингвальных школ, в которых предусматривается одновременное изучение нескольких языков. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэте дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе ввели карантин по коронавирусу для людей старше 65 лет. Такое поручение дал глава Башкортостана Ради Хабиров. Он отметил, что это решение соответствует рекомендациям Федерального оперативного штаба для городов-миллионников. Всего в республике проживают 545 тысяч пожилых людей. Социальные службы и общественные организации должны оперативно организовать подготовку волонтеров для оказания бытовой помощи пожилым людям, находящимся на карантине. Под Уфой состоялось выездное совещание правительства республики. Там обсудили начало строительства новой инфекционной больницы. Первый вице-премьер Андрей Назаров заявил, что угроза дальнейшего распространения коронавируса в регионе велика. Это связано в первую очередь с жителями, которые возвращаются из-за рубежа и являются потенциальными источниками инфекции. Койко-мест в лечебных учреждениях не хватает из-за ожидаемого количества таких пациентов. Поэтому было принято решение о строительстве новой инфекционной больницы, где будут созданы еще несколько сотен стационарных мест. Это будет быстро возводимое сооружение. Объект планируют построить уже в этом году. Была выбрана площадка, где есть возможность подключения к сетям и другая инфраструктура. По словам Назарова, пик коронавирусной инфекции в Башкортостане ожидается в мае-июне. Всемирная фольклориада, которая должна была пройти летом в Башкортостане, переносится из-за пандемии коронавируса. Фестиваль состоится в следующем году, сообщает правительство республики. Регион готовился к крупнейшему культурному событию несколько лет. Шестая всемирная фольклориада должна была состояться с 18 июля по 1 августа. Участниками фестиваля были заявлены около 80 стран мира. В республике начал работать антикризисный штаб и ситуационный центр по поддержке бизнеса. В Уфе состоялось совещание с крупными ассоциациями предпринимателей. Ательеры, лесопромышленники, металлурги, рестораторы, производители школьного питания, поставщики коммунальных ресурсов встретились с министрами и обсудили меры поддержки. Они озвучили пожелания по снижению налогового бремени, сокращению арендной ставки и коммунальных платежей. Также поступило предложение не отключать за неуплату электричество и газ. Вице-премьер Андрей Назаров отметил, что все заявки будут отрабатываться с профильными ведомствами. Он выразил уверенность, что региональные и федеральные меры поддержки позволят без потерь пережить сложный период. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Сегодня в нашей передаче «Новости культуры и искусства». Подробности о научной работе в Болгарской исламской академии. Сюжеты к 75-летию Победы. С них и начнем.
Великой Победе посвящается.
–
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. Поисковые отряды готовятся к новому сезону. Для республиканской общественной организации «Долг» это будет уже 31 сезон. С 1989 года проведено более 200 поисковых экспедиций в Карелию, Крым, Ленинградскую область. Совместно с поисковиками из других регионов ими поднято и захоронено более 6 тысяч солдат. Восстановлено более 300 имен бойцов, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Руководитель общественной организации «Долг» Фаил Ибрагимов рассказал, что еще осенью прошлого года отряд выезжал в Ленинградскую область и наметил план работы на этот сезон.
В прошлом году осенью мы туда же ездили, в Ленинградскую область, специально. Это была разведывательная экспедиция. И вот на сегодняшний день мы четко знаем, что мы туда привозим, ребята. У нас уже 9 мест есть, где можно уже прямо садиться и поднимать. Не могу сказать, сколько человек. Всегда говорят, а сколько вы там у вас? 9 мест, это может быть и 20 человек, это может быть и 9 человек. А может быть 8 и так далее. То есть вот в том месте, где были найдены останки, поднимаем всех только верховых, которые прямо на поверхности. Вот во время боя упали, там 4 года стоял фронт, и вот такие места мы нашли. В прошлом году осенью мы сделали все места, где они лежали в болоте, на колоте было высохшие. Вот все вот эти места, которые сырые, мы знаем, что весной туда не подступиться. Мы практически все отработали, а вот все, так сказать, сухие места оставили на весну.
Отряды поисковиков Удмуртии ежегодно пополняются новыми ребятами. Они прошли специальную подготовку для работы в полевых условиях и уже сдали зачеты. Слово Кириллу Пластинину и Шамилю Хузиахматову.
Я всегда любил как-то сохранять историю. У меня бабушка работала на заводе, она ветеран труда. И вот когда я понимаю, что многие наши бойцы так и не вернулись с фронта, меня одолевает какая-то грусть, потому что я понимаю, что это не рассказанная история, это не найденные родственники. Мы должны вернуть эту историю, поднять этих солдат, чтобы семья нашла их, они обрели заслуженное место в истории. Именно поэтому я решил этим заниматься. Поеду в этом году на раскопки.
Нужно же помочь увековечить память павших солдат. Ведь кроме нас-то этому больше некому заняться. Уже 30 лет подряд студенты и их преподаватели выезжали на места сражений, на места боев и поднимали солдат. Конкретно я хочу этим заняться для того же самого, чтобы продолжить эту традицию. У меня есть прадед Галиулин Минихан. Он жил в деревне Нулогрызского района, занимался лошадьми. Когда началась война, он, естественно, пошел и воевал на Белорусском фронте. Он был танкистом. Получилось так, что при отступлении на Белорусском фронте ему пришлось поджечь танк, чтобы он не попал к немцам в руки. И за это его сослали в штрафбат.
Полина Поторочина рассказала, что в их семье есть без вести пропавшие родственники, а бабушка, которой нынче исполняется 92 года, а в годы войны работала на заводе.
Я иду туда, чтобы вернуть память тем погибшим, кто не вернулся с войны. И вот у меня есть дядя отца, он тоже не вернулся, и его так и не нашли. Филипп Поторочин. Я искала его в базе ОВД, но ничего там не нашла. Так и мы не знаем, где он. Еще у меня бабушка. Ей уже 92 года в этом году будет. Получается, как началась война, ей было 12 лет. И она с 12 лет работала на факельском заводе стекольном. И вот всю жизнь там проработала. Весь день до ночи они работали на заводе. У нее не было даже лаптей. Она не научилась их плести. И она ходила босиком прямо по снегу зимой. Я воспринимаю их, что это история, и что она хочет поделиться ей для того, чтобы мы знали, как было тяжело и как сейчас нам хорошо, и что мы должны это ценить.
У Никиты Малых прабабушка, которой в годы войны было всего 12 лет, на оружейном заводе изготавливала детали винтовки.
Это были у нее школьные годы. Она изготавливала винтовки. Производство было секретное. Школьники мало чего понимали и говорили, то, что они изготавливали просто палки для конспирации, чтобы завод не раскрыли. Решил пойти в поисковое движение, чтобы увековечивать память погибших солдат. Потому что война еще продолжается. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат. А все бойцы, которые легли, защищая Родину, они еще полностью не похоронены по-человечески. Надо захоронить.
Выезд на места боев – это продолжение урока истории, уверен Фаил Ибрагимов. До сих пор на полях сражений лежат незахороненные солдаты, которые защищали нашу Родину от фашистов. Им было столько же лет, сколько сегодняшним студентам. Кто, как не эти ребята из поисковых отрядов, будут рассказывать о героическом прошлом тех лет. Они и сегодня ведут экскурсии в музеях города, где выставлены экспонаты раскопок, рассказал руководитель общественной организации «Долг» Фаил Ибрагимов.
Мы последние, кто видим живого ветерана. Все, ветеранов больше не будет. Это последняя дата, когда живые ветераны выйдут на парад. Раз, которых вы увидите, два. И уже рассказать о войне будет некому. Рассказывать надо нам, те, кто побывал на полях боевых сражений. Те, кто видел воочию, что такое война. И через себя уже пропустил, что такое война. Потому что по-другому рассказать невозможно. А ребятам, которые сидят у костра, я говорю, мы никогда не поймем этих людей, которые воевали на этих территориях.
Хамида Гайфуллина специально для радиожурнала «Между Волго-Уралом» и «Ижевск».
Тему 75-летия Великой Победы продолжает корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Ветераны Великой Отечественной войны республики продолжают принимать поздравления в честь 75-летия Победы. Об их подвигах помнят и в юбилейную дату стараются уделить как можно больше внимания. Не остаются забытыми и те, кто погиб на фронте. Большую работу ведут поисковые отряды, говорит председатель Совета регионального отделения поискового движения России в республике Мариэл Дмитрий Шипунов.
В этом году ответственности мы больше для себя ощущаем. Сейчас мы, наверное, вот поисковый отряд «Демос», он не только держит направление вот на экспедиции, мы занимаемся именно проблемами нашей республики, нашего региона. Вот сейчас у нас есть три направления, по которым мы работаем.
Да, давайте назовем их.
Вот поисковый отряд «Демос» сейчас развивает тему неврученных наград. То есть мы столкнулись в ходе наших работ с тем, что если солдат представлялся к награждению, а промежуток между тем, как было написано представление, его утвердили в Москве, это месяц-полтора. Вот если он в этот промежуток погибал, получалось, что представление подписывали, солдата надо награждать, а солдата нет, он погиб. Родственникам ничего не сообщали, награды не передавали. И зачастую оказывается так, что родственники знают, что он погиб.
Но они знают, что награжден был.
Понятия не имеют, что у него были боевые награды. И вот мы поставили как бы задачу установить по возможности вот наших земляков, кто попал в такую ситуацию, и мы планируем, что вот, ну, минимум это человек 200 будет, а то и больше. Мы этих судеб сумеем установить. Потом как же людям-то донести? Мы хотели сделать книгу памяти, но не перечислить там просто фамилии, как в стандартной книге памяти, а вот дать, например, данные по бойцу, и дальше дать выдержку из наградного листа. Следующее направление у нас, это по-прежнему есть больная тема, это плен. Мы по ней уже много лет работаем, но в связи с тем, что открываются все новые и новые документы, тема становится не менее актуальна. В настоящее время вот два направления в этой теме открылись новые. Это пришел большой массив финских документов из финского плена, потому что финны, они наступали на Ленинград вместе с немцами, и многие наши земляки попадали в финские уже лагеря. Ну и еще из Америки стали поступать тоже документы по военнопленным. Дело в том, что американцы со своей зоны оккупации вывезли немецкие документы и лагерей к себе. И они у них долгие годы лежали просто в мешках неразобранные. Министерству обороны удалось все-таки договориться с американской стороной. И сейчас группа наших офицеров работает вот в их архиве и копирует эти документы. И в дальнейшем вот они будут тоже выкладываться постепенно в открытый доступ. А это опять личные дела погибших в плену красноармейцев. Ну, тоже идея такая же, сделать книгу памяти, чтобы люди не бегали с запросами, чтобы они могли просто пойти в библиотеку, взять эту книгу, открыть и посмотреть, нет ли там близких им фамилий.
Книга памяти по военнопленным.
По военнопленным, mm-hmm. Да. Третье направление, которым мы хотим тоже заняться, это воинские захоронения на территории республики. Потому что мы хотим сделать тоже справочник по воинским захоронениям, где любой интересующийся мог увидеть фотографию захоронения, место, где оно находится, откуда оно взялось, краткая историческая справка. И фамилии тех, кто там захоронен, с адресами. Чтобы люди уже понимали, чтобы не доходило до того, что люди говорят, ну, у нас же войны не было, откуда у нас воинские
захоронения? Да, вы рассказывали, что сами слышали.
Да, 9 когда... мая прошлого года подошла семья на Марковском кладбище к мемориалу, и на вопрос ребенка, откуда и кто здесь захоронен, отец так сказал, да никто, у нас же войны не было, это так, в память о тех, кто не пришел. Но вот чтобы так не было, мы хотим сделать такой справочник, чтобы люди знали.
А еще люди знают, что вы активно работаете над решением ситуации в Сурке.
Сурок – это, да, это больная тема всей республики, наверное, не только республики. Как известно, там находилась 46-я учебная бригада, и в 41-42 году там был страшный голод. Ну и в результате огромное количество людей просто пропало без вести, находясь в учебной части. До конца 42-го года учебные части не отчитывались о потерях. и поэтому можно было не считать, сколько их погибло. Вот сейчас мы вплотную этой темой и занимались. К сожалению, мы сумели установить погибших там только вот начиная с 43-го года, с 43-го по 46-й год. Документы двух госпиталей, находящихся в районе Сурка, книги умерших 46-й учебной бригады, эти документы мы все изучили, и я благодарен главе республики, что наша идея была поддержана, и вот к юбилею Победы мы откроем мемориал в поселке Сурок на 555 человек. Мы увековечим тех, кого удалось установить и кто погиб в районе этого населенного пункта. Мы продолжаем нашу работу, надеемся, что еще мы сможем многое открыть из тайн 46-й учебной бригады Сурки.
Все-таки добились этого. Будет мемориал?
Будет мемориал, будет куда приехать людям. Мы сумели установить много адресов у этих военнослужащих, умерших вот в госпиталях. И мы сможем хотя бы сообщить родным, чтобы было куда приехать. На сегодняшний день я не мог ничего им сообщить. Потому что, ну что я им скажу, поезжайте где-то в лесу, у нас никто не увековечен. А вот сейчас все-таки там будет достойный мемориал.
Работы много, но результаты уже есть. Команда Дмитрия Шипунова не унывает, и благодаря в том числе их стараниям, страна узнает еще больше о тех, кто принес нам победу.
Чужой пример, другим наука.
Пенсионер меняет профессию. В Башкортостане пожилые люди осваивают новые специальности. Проект из Благовещенска занял первое место на всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года». Это уже вторая победа Альфии Галиуллиной в области социального предпринимательства. Женщина предлагает пожилым людям пройти бесплатное обучение и освоить новую профессию. О социализации пенсионеров рассказывает корреспондент Светлана Беляева.
Он выводил этот отряд через линию фронта. 300 еврейских семей. Среди них была очень маленькая девочка. Ее звали Берта.
Историю башкирского шиндлера Николая Киселева жителям Благовещенска рассказывает экскурсовод Наталья Зарипова. Свое призвание она нашла, выйдя на пенсию. Бывший работник городского дворца культуры не смогла праздно проводить время и обучилась новой профессии. Говорит, ей нравится посвящать людей в увлекательные подробности истории родного города.
Мне почему нравится эта профессия? Ну, дело в том, что очень много узнаешь нового, встречаешься с необычными людьми. И когда смотришь в их глаза, доносишь им какую-то информацию, открываются сердца, и люди действительно радуются, сопереживают.
Ара Илья Файзулина в прошлом преподаватель естественных дисциплин, считает себя вечной студенткой. И в 60 лет решила переквалифицироваться. И вот уже ловко справляется с ножницами. А когда-то стать парикмахером даже и не думала. Теперь же стрижет тяжело больных людей, которые не могут самостоятельно выйти из дома.
Потом мы куда пойдем с вами, бабуль? Гулять пойдем с красивой прической.
Новые специальности женщины освоили в рамках социального проекта. Здесь, например, можно обучиться на няню. Причем не для детей, а для таких же пенсионеров.
Сейчас каждая пятая семья Благовещенска нуждается в помощи сиделок. Проект «Пенсионер меняет профессию» позволяет эту проблему решить. Его участники обретают новые навыки, которые дают возможность уже профессионально помогать людям. И что немаловажно, от такой социальной работы они получают огромное удовольствие.
Автор проекта Альфия Галиуллина на личном опыте знает, что уход за тяжело больными людьми требует определенных навыков. Поэтому и решилась организовать такие курсы. Когда семья оказывается в трудной ситуации, поневоле задумаешься, как из нее выбраться.
Мы научились уже работать с активными людьми пожилого возраста. То есть те люди, которые у нас сидят иногда дома, не знают, как применить свои силы, где применить свои силы. Возможно, хотят поменять свою профессию, узнать что-то новое. Мы предлагаем и одновременно решить социальную боль, социальную проблему пожилого человека.
За время существования проекта «Пенсионер меняет профессию» обучение прошли почти 3000 сиделок. Парикмахерским искусством овладели более 20 человек. Экскурсоводами стали 12. Новые навыки помогли участникам найти не только дополнительный заработок, но и возможность быть полезными обществу.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Мордовии в Исламском культурном центре проходит ежегодный конкурс «Татарка за Мордовия». 9 девушек покоряют сердца жюри мудростью, кулинарными изысками и национальными нарядами. Все подробности в материале Ирины Колесниковой.
Добрый день. В столице Мордовии выберут идеальную татарскую девушку. За титул начали бороться участницы конкурса «Татар-КЗ». Помимо внешней красоты, жюри будет оценивать такие внутренние качества, как скромность, преданность, трудолюбие, любовь к народным обычаям и культуре. По традиции, каждая татарочка должна уметь вкусно готовить и быть прилежной хозяйкой. Именно эти навыки проявили девушки на кулинарном этапе конкурса. Для участницы Лианы Юмаевой главное для нее показать все устои, которые чтут в ее семье.
Испокон веков в моей семье, мужчина глава семьи, поэтому нужно уважать его, чтить его семью, несмотря на что всегда. И я надеюсь, что будущий муж, если вдруг... Мне важно будет, чтобы в моей семье были традиции исламской культуры, традиции именно татарского народа. Чтить и уважать друг друга, вот, наверное, то самое качество, которое я могу дать своему мужу. Естественно, это уют дома, кухня, порядок, счастливый брак есть, наверное, для меня. Это понимание, уважение и почитать семью как своего мужа, так и чтобы муж почитал мою семью.
Строгое, но справедливое жюри внимательно следило за процессом приготовления блюд. Баллы выставлялись за вкус, внешний вид блюда и мастерство в процессе приготовления, говорит руководитель проекта «Татар-КЗ» Камиля Якубаева.
Прошел первый этап конкурса, это кулинарный этап. Мы его успешно прошли. Девочек оценили, все девочки получили свою оценку за приготовление, за само блюдо. Но в связи с сложившейся ситуацией, которая сейчас происходит в республике, в стране, планы поменялись, и этапы растянулись. Планировали каждую неделю проводить этап, теперь мы будем проводить каждые 2 недели. Девочки справились со своей задачей, все очень талантливые, ответственные, все пришли со своим инструментом. У всех были наточенные ножи, скалки у всех свои, которые даже хотели доски принести, и не только доски. Вот, девочки очень дружные, общительные, веселые. Я думаю, что у нас будет достойных победительниц финала, которая поедет на всероссийский конкурс.
В связи с непростой обстановкой в стране организаторам пришлось изменить даты проведения следующих этапов и финала конкурса. Напомню, что право выступить в финале получат только 10 девушек, прошедших предварительные этапы. Всех финалисток ждут подарки. Главный приз пока остается сюрпризом. Отмечу, что победительница республиканского состязания может представить Мордовию на международном конкурсе «Татар-КЗ», который пройдет в этом году в Узбекистане. Для этого ей нужно будет пройти отборочный тур в Казани. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В прошлом месяце мы рассказывали в радиожурнале о том, что в Татарстане, в Болгаре, прошло заседание попечительского совета Болгарской исламской академии, который возглавляет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Тогда он сказал: «Президент России Владимир Путин поставил перед Академией очень важную задачу – восстановление и развитие традиционной отечественной мусульманской богословской школы. Поскольку ислам в России имеет не только древние корни, но и выверенную в отечественной истории культуру, свои традиции», – объяснил Кириенко. «Таким образом, важно, чтобы традиции российского ислама поддерживались, передавались богословской школе новым поколениям ученых». И вот сегодня гость радиожурнала, директор Центра исламского наследия Сулейман Рахимов, расскажет, как в Болгарской исламской академии ведется изучение исламского наследия.
Центр исламского наследия у нас как таковой появился в конце 2018 года, через год после открытия, и он должен повысить качество образовательного и научных процессов самой академии, как бы объединение интеллектуальных, материально-технических ресурсов для выполнения вот этих научных исследований в области изучения, в первую очередь, российского исламского наследия. Хоть мы и называемся Центром исламского наследия, но наша задача на данном этапе – это, конечно, поставить на научную основу, начать системное исследование в области российского ислама.
Вот вы говорите о начале. А раньше эта работа вообще не велась?
Конечно, она велась, но не сказать, что она системная. Дело в том, что научные учреждения по линии Академии наук, институты востоковедения российские, они занимаются историей Востока. Там больше касается вопросов истории конкретно, допустим, филологии. Но вот что касается богословия, я сейчас говорю об этом направлении. Ну, вы знаете, что по ряду политических причин долгие годы у нас эти темы были закрыты, то есть были гонения на церковь и на ислам в том числе. У нас долгие годы, в принципе, никакого системного изучения не было. А в Институте востоковедения ученые брали те или иные, допустим, научно-исторические источники, которые одновременно были с богословским содержанием, в то же время имели там историческое значение, да, культурологическое. Вот в этом смысле эти источники изучались. А вот что касается такого системного, масштабного, ну, как сейчас на Востоке это делается, много-много лет, там ведь не прерывалось, и в европейских странах изучались богословские работы, они не прерывались. Поэтому в этом смысле страны зарубежные ушли вперед, конечно, безусловно, ушли вперед в плане изучения, но в целом ислама. Но при этом наш российский ислам изучали зарубежные ученые ислам, но это тоже было желание того или иного ученого. То есть мы знаем работы, допустим, которые изучались в 80-е годы турецкими учеными. Они много сделали для изучения российского ислама. Но все равно это не была системная работа. Там брался, допустим, та или иная фигура. Ну, особым популярностью пользуется Мусавгиев за рубежом. Его работы изучались. Шагабуддин Марджани. В первую очередь, как историк изучали его, но и в то же время, как богослов. Вот тоже брали ученые и египетские ученые, и турецкие ученые. Мы знаем такие работы, безусловно, такие работы были.
Итак, в конце 2018 года был создан Центр исламского наследия, и началось уже, вот как вы говорите, масштабное системное изучение исламского наследия. Вы говорите, что упор делается именно на российский ислам. Прошло не так много времени, но уже есть результаты, о чем можно рассказать.
Можно ли это назвать результатами? Я пока, может быть, и не говорил как результат, но как бы мы в этом направлении двигаемся. Более чем полтора года прошло. Вот что мы сделали за полтора года? В первую очередь мы проработали известные или малоизвестные арабоязычные, старо-татарские, татарские, частично персидские, частично еще турецкие привлекались, каталоги изданий, которые содержат такую справочную информацию об исламских ученых раннего и позднего Средневековья. И на основе этих вот исторических источников мы подготовили некий рабочий перечень, ну, наш рабочий материал уже, куда вошли 22 имени булгаро-татарских ученых-богословов, именно богословов. Период этот с 12 по 17 век пока. У 16 из них, из этих 22, мы знаем, какие они сочинения написали. Нам удалось вот эти сочинения выявить. Это важно. А у 5 из 16 мы знаем, где они хранятся сегодня, в какой библиотеке или в каком архиве, какой страны. Это очень важно. Раз у нас есть уже эта информация, то мы в прошлом году решили параллельно этой работы сразу же начать уже конкретный проект научно-исследовательский. Мы создали две рабочие группы. У нас хорошие отношения с Уфимским институтом истории, литературы, языка при УФИ ЦИРАН. У них свой архив, богатый архив. Вот с ними мы совместно сейчас заканчиваем. Ну, в принципе, этот же проект уже этапы чисто редактирования идет. Мы заканчиваем работу. И в качестве вот первой такой совместной работы уфимцы предложили подготовить к изданию неизданное сочинение Резефа Хриддинова «Исламдин». Вариант неизданного сочинения. Это уточнение сделаю, потому что если предыстория вокруг этого сочинения такова, что проведенный мусульманский Курултай в 20-е годы, на Курултае было решено, на съезде мусульманском было решено, что нужно для того, чтобы как-то противостоять, очень сильно атеистическая работа началась в 20-е годы, чтобы противостоять вот такому массовому атеистическому давлению, было предложено муфтию разработать такую книгу, чтобы она была популярной, понятной для населения, которая бы рассказывала о принципах и классических канонах ислама. Особенно для подрастающего поколения, потому что система религиозных учебных заведений была разрушена, то есть все учебные заведения закрылись, появились советские школы, где уже не было места для религиозного образования. Поэтому было принято решение. Резеф Хриддинов посчитал нужным, что он сам возьмется за эту работу. Ну, его и поддержал, и ученый совет поддержал, вот этот вот ученый совет богословов. И он эту работу с 24-го года, вот в течение года он сидел над этим изданием, подготовил его, но ученый совет не согласился с объемом работы, потому что помимо основного текста, еще треть текста составляла комментарии. Ну, так как Резеф Хриддинов был, помимо того, что он муфти, он был ученым, крупным ученым, богословом, историк был прекрасный, он сделал фундаментальную работу. Она сделана была на понятном языке, но она была настолько обширная, что они сказали, что давайте без примечаний, давайте сокращайте текст. И он еще где-то полтора года потратил на эту работу. И в результате мы не знаем, по каким причинам книга не была опубликована. Но при этом автор книги даже получил гонорар за работу. Но книгу они не успели опубликовать. Ситуация политическая в стране совсем изменилась. И книга не была издана.
Ну вот просто возникает вопрос. Но материалы-то вот рукописно сохранились?
Материалы остались, да, в архиве остались. Причем остался два варианта. Короткий вариант и длинный вариант. Короткий вариант. В 2006 году наш ученый, уже ушедший из жизни, Анвер Хайри, опубликовал. Но он опубликовал в изложении на современный татарский язык. То есть это уже не авторское. Язык был.
А серьезные изменения, да, уже по сравнению с тем, что было 100 лет назад?
Понятно, что это язык населения 20-х годов, естественно. Мы, когда стали работать, вот члены рабочей группы приняли решение, что мы не будем перекладывать на современный язык, мы дадим так, как есть, как он написал, но будем давать словарь. И постранично идет словарь. То есть я сам, как источниковед, тоже считаю, что не стоит трогать авторский текст, лучше к нему сделать вот такой словарь, да. Поэтому мы выбрали вариант, ну, академической формы издания. То есть это будет, если все будет хорошо, я надеюсь, Аллах Ушса, как мы говорим, это издание в этом году появится. Там будет и само факсимилие. То есть она достаточно хорошо читается. Для тех, кто умеет читать в арабской графике, они смогут прямо по факсимиле читать.
Вот хотелось бы уточнить все-таки, я просто, может, упустила. Речь идет о коротком варианте, вот то, что вот сейчас выходит в свет, или расширенный, полный вариант?
Это полный вариант. Он никогда не выходил.
То есть это сам текст, плюс комментарии.
Плюс его комментарии.
Да, и плюс ваш словарь.
Да, там словарь, плюс еще вводная часть, там описание самого документа и вообще предыстория всего. Это вот совместно с уфимскими учеными. Там у нас Рамиль Булгаков, Марсель Фархшатов, два ведущих специалиста Института языка и литературы уфимские, и наша группа еще казанская. Над текстом у нас здесь Рася Шарафиев работала. Ну, все мы вместе составляем эту группу научную. Я вот еще раз убедился в масштабе вообще Резы Фахретдинова, глубины его подхода. Вроде бы вещь-то, ничего нового там в принципе как бы и нет. Вроде он говорит о классическом исламе, но настолько он это подает великолепно, этот материал. И там еще один момент, и это будет богатый материал для филологов, для языковедов. Вот кто занимается татарским языком, там колоссальное количество... Там вокабуляр, богатейший вокабуляр, колоссальное количество слов, которые сегодня не употребляются. У нас, к сожалению, до сих пор не было словаря, и нет у нас словаря, допустим, религиозных терминов. Ну, это как бы понятно, почему. Нельзя было.
Ну, это, наверное, одна из целей будущего.
Да, да, я думаю, что это не задача Академии, мы же филологией не занимаемся, но вот, я думаю, в Академии наук заинтересуются этой работой, потому что это прям готовый живой материал для работы.
Это, конечно, замечательно, что не стали менять, перекладывать современный язык.
Но для чтения не очень удобно. Я понимаю, что как бы, когда ты переложишь, это вот очень удобно. А тут человек должен посмотреть вниз, чуть-чуть полистать, посмотреть. Но для человека интересующего...
Вот именно. Это все-таки не для самой широкой аудитории, я думаю, ну, а для людей, которые...
Сам текст, он очень понятный, для всех понятен. Я думаю, что это будет интересный материал. Надеюсь, что в этом году...
Будем ждать.
...эта работа выйдет. И второй проект, который мы начали вместе с сотрудниками Академии наук нашей республики. В прошлом году мы заключили договор с Академией наук. Руководство Академии наук заключило договор о научном сотрудничестве. И вот в рамках этого сотрудничества мы начали проект по работе Сулеймана бин Дауд Саксини. Удивительная вещь. Ученый жил в 12 веке. У него есть два лакаба – Аль-Саксини и Сувари. То есть понятно, что это болгарский ученый. Его перу принадлежит знаменитая работа «Зухрат аль-Риас ганусхат аль-Кулуб аль-Мирас». Это можно перевести как «Цветок сада, радующий больные души». Это традиция такая в арабской. Название ничего не говорит. Настолько его обыгрывали красивыми фразами. Нужно сам текст читать. По названию вот ты не определишь.
О чем этот труд?
Как выясняется, в преамбуле он там говорит о том, что он был учеником знаменитого кадия, мусульманского судьи города Булгар, Абу Аля Хамида ибн Идриса аль-Булгари. И труды вот этого Сулеймана Саксини, они были известны многим средневековым богословам, которые ссылались на его труд. Точные годы мы, к сожалению, сейчас уже вряд ли установим. Но по сведениям, вот, допустим, Марджани говорит, что его учитель в Булгарии жив был в 1106 году, в начале 12 века. По нему мы можем предположить, что Саксини жил и творил во второй половине 12 века. Вот это его низбы, Саксини, Сувари, говорят о том, что он был родом или проживал в болгарских городах вот до монгольского периода. Это произведение, оно религиозно-философского содержания, разбито на 66 так называемых меджлисов. Каждый маджлис посвящен определенной тематике религиозной. Они между собой не связаны. Некоторые связаны, некоторые не связаны. То есть каждая как бы самостоятельно рассказывает о чем-то одном. И есть такой автор Хаджи Халиф, его труд «Кашфуль Зунун». Вот он в 17 веке пишет, что труд Сулеймана бин Сакси был очень популярным где-то до 14 века. То есть на Востоке это было очень популярное произведение. Но потом появились новые авторы, и постепенно Саксини ушел в забытье. И он же там говорит, что это не просто сочинение, а это несколько другой вариант другого его произведения. Оказывается, основное его произведение было написано на персидском языке, и оно называлось «Бахджат аль-Анвар мин Хакикат аль-Асрар» – «Красота лучей из истины тайн».
Еще одно красивое название.
Да, он написал его на персидском, а это был другой выжатый, больше вариант, который он написал на арабском. И интересно, опять же, для филологов будет интересно, там не во всех маджлисах, в некоторых маджлисах он сопровождал предложение арабское, снизу писал еще на тюркском языке, ну, скажем так, на болгарском языке. То есть там есть тексты, он переводит.
Для филологов это, конечно, вот
это
целый наклад.
Это 12 век. Существует 9 вариантов этой рукописи в различных библиотеках мира. В том числе часть рукописи даже у нас мы нашли в Институте языка и литературы, в архиве, но только она не полная. Мне в свое время, когда я занимался историей Казани, пришлось несколько раз работать в библиотечных хранилищах Турции, и там, в библиотеке Сулеймания, я как раз и наткнулся на один из вариантов, наиболее полный вариант, который относится к XIV веку. И вот этот вариант я тогда привез, ну, это было в конце 90-х годов, но, к сожалению, у нас еще специалистов тогда не были подготовлены, хотя мы и нашли специалистов, тогда еще был жив Анас Халидов, знаменитый наш специалист по рукописям, который как раз здесь, в Казани, работал. Он сам питерский, преподаватель Питерского университета. Он очень сильно заинтересовался, сказал, да, мы это дадим темой одному из исследователей. Даже он подобрал аспиранта себе. Но, к сожалению, неожиданно ушел из жизни, и этот проект остался лежать еще на 20 лет. Видимо, подошло время. Сейчас мы тоже уже завершаем эту работу. Она будет переведена на русский, на татарский, это произведение. И также вот в академическом варианте мы хотим его издать саму. Рукописи и вот эти переводы.
Насколько сложно вот работать с такими материалами? Все-таки и язык другой, и как вот с опытом.
У нас очень хорошая группа работает. Допустим, в чистом виде арабист, который получил арабское образование, светское арабское, допустим, специалист, хорошо знающий арабский язык, он не сможет это сочинение.
А вот я об этом и говорю, что это достаточно
здесь нужен
многогранная
именно
вещь.
Человек с богословским образованием.
При этом владеющий арабским языком.
Естественно, это обязательно, но он должен понимать, о чем речь. А там же тематика очень религиозная, там дидактическая такая религиозная тематика. И нужно понимать, о чем, и нужно сравнивать это еще в то время, кто из авторов писал. Нужно же провести эту соответствующую аналитическую работу. Но вот этот коллектив наш, он как раз с этой задачей справился. Вот это важно. Может быть, это, кстати, вот вы задали вопрос, одна из причин того, что специалистов не было, даже если бы была возможность в те годы. А раз нет специалистов, мы поднять не могли эти сочинения.
И мы как раз переходим к тому, что именно вот сейчас Болгарская исламская академия таких специалистов
вот
и готовит.
Да, вот как бы наша задача готовить именно таких специалистов широкого профиля, которые именно вот эти вот источники будут выпускать в свет.
Спасибо. У нас в студии был директор Центра исламского наследия Болгарской исламской академии Сулейман Рахимов.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
На этой неделе отмечались две примечательные даты. 25 марта – Всероссийский день работников культуры, 27 марта – Всемирный день театра.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. А говорим мы о детском театре. Наша встреча с директором Чувашского государственного театра «Кукол», заслуженным работником культуры Елизаветой Абрамовой, состоялась в очень знаменательный день. В профессиональный праздник, День работников культуры и в канун Дня театра. Ко всему же театр «Кукол» отмечает нынче свой 75-летний юбилей. Поэтому и разговор наш об истории и дне сегодняшнем.
Что такое 75 лет нашему театру? Нетрудно посчитать. 2020 год, отнять 75 лет, это будет 1945 год. В апреле месяце, в самом конце войны, когда люди настолько уже были готовы к победе, эта дата стала официальной. В 1943 году эвакуированные из блокадного Ленинграда артисты собрались и создали группу в городе Ядрин. И стали каким-то образом разъезжать энтузиазм был у них такой. Но уже в 1945 году в Чебоксары прибывает профессиональный кукольник Сергей Макарович Мерзляков. До этого 10 лет он создавал театр кукол наших соседей. Татарский государственный театр кукол, наш старший брат. И Сергей Макарович в 1945 году поставил первую свою постановку. Постановка называлась «Три подружки». Сам написал пьесу, сам принимал участие в постановке как режиссер, подбирал музыку и так далее. И дата 15 апреля, когда она впервые была показана зрителю 1945 года, и является официальной датой создания профессионального театра кукол.
Скажем, сейчас театр кукол что из себя представляет? И тогда, когда на пальцах?
Конечно, и куклы были гораздо проще. Сейчас все настолько шагнуло вперед, наши зрители, даже самые юные, диктуют нам то, что нам нужно поставить, чтобы они это поняли. Тогда, конечно, каждой кукле были рады. Тем более, вы понимаете, после военных лет, когда люди радовались любому позитивному восприятию, тем более театральному. Люди, работающие в театре, они были на колесах, они разъезжали в каждую деревню, в каждое село, и там действительно был праздник, когда приезжали вот эти простые куклы. Но они же несли добро, они несли позитив, как мы сейчас говорим. Любое представление театра кукол было праздником. Никаких видеомагнитофонов в любом проявлении, никаких звуковых устройств не было тогда. Была только гармошка. И под эту гармонь все и игралось. И музыкальное сопровождение, и пели вживую, и, соответственно, такие были представления. Конечно, сейчас, когда у нас арсенал, чего только нет у нас в нашем театре, в арсенале оборудования, каких только записывающих устройств нет, каких только приспособлений, и микрофоны такие чуткие, каждому, пожалуйста, подводится головной микрофон и так далее. Но так диктует современное восприятие нашего зрителя. А тогда, конечно, были рады и этой гармонии, гитаре, и каким-то другим инструментам, которые применялись вживую.
Вы не домоседы. Театр очень такой мобильный, и выезжаете на гастроли и принимаете гостей.
В прошлом году у нас больше 60 фестивалей, которые мы посетили, буквально вот за 10 лет. Больше 60 фестивалей. Это значит каждый год по 5, по 4, по 8 фестивалей. В прошлом году 8 фестивалей мы посетили, потому что мы подумали, что год, предшествующий нашему юбилею, должен быть особенным. И мы где только не были. Сахалин, Новосибирск, центр России. Представляете, насколько география обширна, и как нужно было выстроить так работу, чтобы и здесь нашего зрителя не обидеть, и там показать себя. Что дает это коллективу? Это бесподобная школа. Она такая живая, когда мы не только показываем себя и смотрим, как реагирует зритель, и в других городах ментальность у каждого зрителя разная. В каждом городе она другая. Вот как мы можем в любой аудитории показать себя. Но самое главное, мы видим других. Вот в таком концентрированном виде, как в фестивале, нигде не увидишь такое количество разной школы кукольной. Вот эта наша мобильность, она – это осознанная необходимость для того, чтобы коллектив развивать творчество.
Ну, у вас и худрук очень мобильный, так ведь, да?
Мы даже с Юрием Михайловичем делим наш, потому что руководить-то надо и здесь, и работы много у каждого руководителя на месте. А у нас даже сейчас три группы. Две могут параллельно выезжать, а одна остается на стационаре.
Чтобы чебоксарского зрителя не обидеть.
Конечно. Ну, соответственно, и труппа сейчас хорошая, 19 таких активных актеров.
А что завтра будет, если вот немножечко о перспективах?
Существует ряд достаточно солидных грантов и проектов поддержки финансовой. В этом мы активно участвуем. Тоже был такой подсчет, что мы за 10 лет написали 65 заявок, и 32 из них реализовали. То есть нас поддержали финансово, и мы 32 гранта мы осуществили различного уровня.
И все денежки на радость детворе быть в итоге, так?
Конечно, или? Конечно. Зрителям. Для кого же мы работаем? Мы для них работаем. Деньги, финансирование на создание спектакля, на оплату приглашенного режиссера, художника приглашенного. Это вот дают гранты. И когда появился партийный проект «Театр детям», а сейчас она уже называется «Культура малой родины». И когда нам дают вполне приличные деньги, это 5 миллионов как минимум денег ежегодно нам дается на постановки, это о чем говорит? Что мы постановку должны так технически оснастить, так поставить, пригласить таких режиссеров, что это уровень другой. То есть это не только ступенька или полступеньки вперед, как обычно, но хоть полступеньки, но вперед. Это 10 ступенек вперед. То есть качество постановки совсем другое, с оборудованием соответствующим. С режиссером, вот в прошлом году пригласили на спектакль «Снежная королева» золотомасочников двух. То есть обладатель золотой маски, и режиссер, и художник. В этом году, в юбилейном, тоже приедет на спектакль. Тот спектакль, который у нас будет в ближайшее время, в первом полугодии, поставлен тоже по партийному проекту на хорошие деньги, будет ставить режиссер из Сахалина, а художник будет золотомасочник. Это учит и нас, если вернуться к нам домой. Мы говорим о том, что все-таки наш коллектив национальный, треть спектаклей у нас ставится на пьесу чувашских авторов. В настоящее время тоже мы работаем. Одну пьесу мы уже поставили, «Цыпленок-чемпион», и его премьера уже состоялась, успели показать на зрителя. Такое вот сложное время мы показали. Это молодой драматург Владислав Николаев написал эту пьесу. И вот сейчас ставится пьеса нашего ветерана театров Зои Никаноровой. Мы будем ее показывать в конце второго квартала, то есть в июне месяце, дай бог, чтобы мы ее показали. Сейчас мы над ней работаем. Тоже чувашские авторы.
Обычное дело – это спектакль с аншлагом. Вот в чем источник успеха?
Во-первых, нужно поймать тему. Мне, как менеджеру социокультурной деятельности в своем управлении, обязан поддерживать творчество. И я никогда своему художественному руководителю не навязываю какую-то тему. Первенство мы отдаем ему. Он сначала говорит, что мы будем ставить. Даже если он не сам это будет ставить, и это будет приглашенный режиссер, он все равно тему подсказывает. Это его обязанность, это репертуар строить.
Елизавета Арина, вот наш театр, театр кукол, постоянный участник фестиваля тюркоязычных театров «Навруз», что проходит ежегодно в Казани.
Должна сказать особую признательность нашим соседям Татарской Республики за организацию такого замечательного фестиваля, как «Наурус». Спектакли идут на национальном языке, национальных авторов, и все то, что хорошего, эксклюзивного было создано за год предыдущий, ну, может быть, даже какой-то прежний репертуарный спектакль можно будет показать. Вот это большая такая великая возможность показать национальную постановку. Хочется ведь, чтобы и другие народы посмотрели, чем отличаются, чем мы похожи, и это возможность именно в Казани, нашей третьей столице, скажем так, да, она является столицей вот тюркских народов, еще и в этом смысле столица. Замечательно. Я просто вот нашим соседям весьма благодарна. Конечно, очень приятно, когда приезжаешь в театр «Кукол и Кеат», татарский государственный, который является организатором фестиваля «Шамбайфест». Это уже третий фестиваль. На каждом фестивале мы участвуем. И понятно, что поскольку у самой республики есть такой замечательный фестиваль, как «Наурус» с национальным, да, и хочется привести тоже что-то национальное туда, но такое, чтобы современные дети могли посмотреть. Вот когда через призму современного, национального проводишь какую-то очень хорошую задачу, выполняешь, это вот дорогого стоит. Поэтому в этом смысле, дорогие татарские соседи, если есть возможность передать огромную признательность, я вот ее передаю.
Наш корреспондент в Сыктывкаре Мария Лапина продолжает ознакомить слушателей с тем, как в столице Коми проходил третий Северный культурный форум.
Около 700 участников из 37 российских регионов и 5 стран в рамках форума пытались найти ответ на вопрос, что же такое культура счастья. Именно так звучала тема пленарного заседания. Однако она стала лейтмотивом всех площадок. Модератором заседания выступил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Сегодня собрались народы, которые связаны с севером, живут на севере. Я не люблю слово «малочисленные», потому что каким бы народ ни был, он творит ту культуру, без которой мировая культура обеднеет. Эта тема в высшей степени важна, потому что только сохраняя свой язык, свои традиции, свою культуру, у любого народа есть шанс сохраниться.
На форуме собрались культурологи, музыканты, руководители и работники библиотек, музеев, центров прикладного искусства. Целью обсуждений стала попытка найти в каждом из направлений новые методы привлечения внимания общества к культуре. Так, например, сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, город Москва, Юлия Глотова, считает, что сегодня экспонаты за стеклянными витринами вряд ли привлекут внимание посетителей. Нужны современные технологии и постоянное пополнение знаний сотрудников музеев, чтобы заинтересовывать аудиторию.
Придя на литературную выставку, увидев в витрине «Сапоги Льва Николаевича Толстого», мне очень понятно, какое дополнительное знание о творчестве классика эти сапоги ему несут. Тем не менее, несут. А вот какое, как об этом рассказать, как донести до посетителя выставки, что это тоже важно, это тоже о творчестве, это тоже о его характере.
Количество желающих вдохнуть в культуру что-то новое с каждым годом увеличивается. Это подтверждает рост числа участников форума. И среди них много молодежи. Вот что рассказал в рамках форума музыкант-культуролог, почетный член Международной ассоциации писателей и публицистов Михаил Казиник.
У меня была встреча с молодежью. Эти дети после двухчасового концерта не захотели уходить. Им сказали, выходите, все закончено. Они поднялись на сцену, окружили меня. И был еще один концерт на полтора часа. И дети, не сговариваясь с отростками, сказали, что они испытывают чувство радости и счастья. Я был счастлив.
Кстати, в конкурсе молодежных проектов креативной индустрии Республики Коми, о котором мы упоминали, победил проект «Этнокультурный кластер». Его суть – создать в Сыктывкаре единую площадку для работы музыкантов, художников, дизайнеров, ремесленников и предпринимателей. Автор проекта Екатерина Шефер удостоена гранта на обучение в Сколково. Мария Лапина, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Пишите нам. Адрес в Казани. Улица Шамиль Усманова, дом 9, радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Телефон в Казани 555-8008, адрес в сети интернет trt-tv.ru. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!